Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня неделя расслаблена. Хочется сказать несколько слов о святых, которых мы сегодня празднуем. Память святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вот с этих святых начинается, ну, так, недоподлинно с них, до них еще было несколько человек, но вот так глобальная история святости на Руси, в наших землях, начинается с этих святых. Святые Борис и Глеб – это были дети князя Владимира. Князь Владимир был тем человеком, который крестил Русь, который привел новое учение. И еще вот те времена грубые, языческие, когда в обществе царили совсем другие нравы и ориентиры, они, в общем-то, были живы. Да? Потому что князь Владимир – это был первый, и то он это принял в начале своего жизненного пути, где-то уже будучи на таком своем вершине своего человеческого величия, князь большой страны, соединивший земли, покоривший другие народы. И вот он принимает крещение, и крещение от него требует другой жизни. И вот этому человеку, который, в общем-то, был подчинен тем обстоятельствам, отчасти тем людям, которые его окружали, сделать такой выбор ради Христа было очень сложно. Но он его делает и своей сильной рукой разворачивает корабль своего государства в другом направлении. И вот его сыновья Борис и Глеб, это сыновья от одной матери. Карамзин говорит о том, что это были сыновья его брака с дочерью императора Византии, царицы Анны. Вот, то есть те дети, которые были уже рождены в благословенном браке, в венчанном браке. Вот, но, правда, более древние источники говорят, что они происходили от болгарского рода. Точно мы не знаем, но, тем не менее, мы знаем, что это были одни из его младших сыновей, которые возрастали уже в христианском учении. В другой некоторой жизненной парадигме они выросли при дворе, и сам Владимир уже был другой. У них было множество братьев от разных жен, которые были тоже разного вероисповедания. Они совсем не должны были по закону становиться наследниками. Но вот князь Владимир выделял особенно их, воспитывая их рядом с собой, выделял князя Бориса, которого при достижении совершеннолетия он отправляет княжить в город Ростов. Ростов Великий, вот сложный город со сложной религиозной обстановкой. Но тем не менее князь его держит в орбите своего влияния, и вот этому свидетельство этому есть то, что он в тот момент, когда один из кочевых народов, это были печенеги, осуществляют нападение на Русь, они постоянно нападали, грабили, и он отправляет отряд своего войска, своей дружины. Дружина для князя была таким значимым подразделением, которому он доверял, и, в общем-то, на котором во многом базировалась его власть, сила, и со своей дружиной они жили, были близки, они ему доверяли, ценили. И вот он свою дружину отдает князю Борису, чтобы тот пошел на усмирение вот этого кочевого народа. Он отправляется с дружиной своего отца, с дружиной ростовской, своей собственной, которая гораздо меньше. Печенеги от него бегут, он возвращается обратно, и в этот момент он узнает о том, что его отец умер. И в Киеве находится его брат Святополк, тоже происхождение, точно неизвестно, какого он был, старше. И вот этот Святополк захватывает, в общем-то, власть в Киеве. Но Борис находится с тем, что обеспечивает эту власть, это с войском. И вот военные начальники ему предлагают пойти в Киев и забрать себе власть. Но это было бы сделано достаточно легко, потому что дружина в тот момент, который находится в его расположении, она превосходит все силы киевлян. Но князь Борис не соглашается с тем, что ему предлагают. Он не хочет идти воевать со своим братом. Он не хочет идти убивать киевлян. Он понимает то, что вот эта борьба за правление, за княжение, ну, не тот главный ориентир в жизни, ради которого он живет. Но народ его просит: иди, пойди, забери эту власть, и мы тебя поддержим. Борис отказывается от этого, отказывается не из какой-то трусости, не из малодушия, потому что все силы в его руках, но отказывается единственное и вот из-за своего понимания вот этой жизни, вот того христианского понимания, которое было ему вложено, на котором он вырос, был воспитан, и он принимает другое решение. После того, как дружина об этом узнает, они от него уходят, оставляют его с его небольшим отрядом, они понимают, что такой слабый князь им не нужен, что на него нет никакого расчета, им нужен сильный, смелый князь. И вот он остается один, понимая о том, что скорее всего с ним брат расправится, потому что об этом доносятся новости, что Святополк хочет его истребить. И вот через какое-то время, понимая, что это идет, он не отворачивается от своей смерти, не прячется, что тоже говорит вот о некоторой его такой смелости и мужестве. Это был человек, не который побежал прятаться, спасать свою жизнь, как поступил впоследствии Святополк, который княжил в Киеве. Вот он остается, и в ночь, накануне того, как его убьют, он проводит ночь в молитве, в своих шатрах, читает службу, почесослово. На утро приходит отряд, которому было заказано это убийство, убивают князя Бориса, не оказывают должного сопротивления. Бориса полумертвого приносят в Киев, показать, что он действительно мертв. И вот так закончилась его жизнь. Через некоторое время убивают его брата Глеба, кровного брата по матери, которому его старший брат Ярослав говорил, что тебе нужно бежать от Святополка, прятаться от него. Но Глеб этого не делает. Он идет на встречу со Святополком, но не с военными целями, а идет по зову своего брата, идет с ним договариваться. Но и Глеба убивают, его тело выкидывают на улицу на растерзание животным. Но вот как повествует его житие, тело на протяжении 4 лет не было растерзано, не было, не истлело. Впоследствии его подобрали по указанию князя Ярослава. И вот этот выбор благоверных князей особенно оценил народ, оценили братья. И вот этот выбор как-то вдохновлял впоследствии его последователей, вот этот княжеский род. Это было то, что до этого князья никогда не делали. Вот это языческое существование было достаточно жестокое. И вот ценности какой-то человеческой жизни большой не было. Убить брата, убить родственника, это было в порядке вещей, да, ради того, чтобы принять власть. Тут не было какого-то большого дела. И впоследствии мы видим, что для князей убивать своих родственников тоже становилось обычным делом. Но они выбирают другое. И вот об этом выборе хотелось бы особенно подчеркнуть, что это был выбор Христа и Христово царство. Вот Христос сам сделал именно этот выбор, когда в его руках была сила истребить тех людей, которые пришли его брать, была сила пойти против них и сделать себя земным царем. Но Христос не хочет быть земным царем и выбирает быть царем истинным, царем небесным. И вот наши князья тоже вот по вот этому зову сердца выбирают не мирское царство, а делают другой выбор. Выбор царства небесного. Я хотел бы подчеркнуть вот это их решение не как какой-то ориентир в политическом пути. Политик, как должен поступать обязательно политик, но это выбор, который мы можем делать каждый из нас. Вот когда перед нами стоит две грани, когда мы пойдем за Христом и когда мы пойдем ради этого мира, да, скажем, за князем этого мира, перед нами всегда вот этот выбор стоит, каждый раз. Борис жил Духом Христа, и Дух Христа ему говорил, не оставил какого-то выбора, как поступать иначе. Нам, к сожалению, вот тот Дух, который живет в нас, нам позволяет поступать иначе, отворачиваться от людей, предавать людей, обманывать людей, считая, что, ну, так мы живем, такое у нас общество. А вот победить общество, победить этот мир мы не хотим. Мы боимся, нам не хватает решимости. Но тоже важно нам смотреть на святых и видеть, какой был итог этого выбора. Да, они не стали мирскими князьями, они проиграли в этой битве. Но в этой битве, так в конечном итоге, Святослав не побеждает, Святополк не побеждает, поскольку он впоследствии сам был изгнанным из Киева, пропал где-то в зарубежных странах, где-то его жизнь закончилась бесславно, без своего отечества, без своего дома, где-то скитаясь, он этого не нашел. Не нашел какого-то гармонии, счастья, идя убивая брата и борясь за блага этого мира, за успех в этом мире. Он ничего не обретает. Они обретают царство, обретают славу на многие века, в честь их называют своих будущих князья, родственники, называют своих сыновей, в честь них крестят людей, в честь них возводятся соборы, храмы. Господь прославляет их мощи нетлением. Этот подвиг вдохновляет многих, а Святополк забыт и почивает под вот этим прозвищем Окаянный, которое идет из рода в род, и этим именем, это имя уже не столь славное, не столь ценно нами, да, хотя вот он сделал тот выбор, который мы считаем, который мы могли бы оправдать, да, как люди, потому что надо быть сильным, надо побеждать своих противников ради там, успеха. Это делать, но вот тем не менее мы почитаем этого человека как бесславного. А вот они стали прародителями святости, первыми святыми в нашей Руси. Они были прославлены гораздо раньше, чем их отец, князь Владимир. Их почитали многие народы, и они проявляли себя в жизни нашего Отечества. Вот, но, к сожалению, их мощи были утеряны во времена нашествия татар и монгол. Они почивали в Вышгороде, над ними построили храм. Но, не имея их в мощах, мы имеем вот этот образ их жизни, да, имеем образ этой добродетели. И нам важно, когда мы делаем выбор, понимать, что тот выбор, который нам кажется сильным, кажется правильным выбором, он не всегда таким является. Часто он как раз наоборот оправданной трусостью, какими-то низменными целями, вот, но совсем не проникнуть тем духом, к которому мы стремимся, к которому мы хотим жить и к которому мы царствуем, побеждаем этот мир. Аминь.